Николас Спаркс. Желание. Посвящается Пэм Поуп и Оскаре Стевик. В это время.
Рождественская песня. «Tis the season». Здесь и далее примечание редактора.
Манхэттен, декабрь 2019 года. Каждый раз с приближением декабря Манхэттен преображался настолько, что Мэгги не всегда узнавала его. Туристы толпами стекались на бродвейские шоу, наводняли тротуары возле универсальных магазинов Мидтауна, образуя лениво текущие реки пешеходов. Бутики и рестораны были переполнены посетителями, обвешанными гроздями пакетов, рождественские мелодии звучали из скрытых динамиков, вестибюли отелей сверкали украшениями. Рождественскую елку в Рокфеллеровском центре освещали гирлянды разноцветных лампочек и вспышки тысяч айфонов, а городской транспорт, далеко не самый скорый даже в лучшие времена, застревал в пробках так надолго, что быстрее было пройтись пешком, чем ловить такси. Но у пеших прогулок имели свои минусы. Из-за домов то и дело выхлёстывал стылый ветер, требовал термобелья, обилие флиса и курток с наглухо застегнутым на молнию воротником. Мэгги Доуз, которая считала себя свободолюбивой натурой, одержимой тягой к странствиям, всегда обожала саму идею нью-йоркского Рождества, пусть даже в виде глянцевой открытки «Вы только посмотрите, какая прелесть». А в реальной жизни она, подобно многим жителям Нью-Йорка, в праздники всеми силами старалась обходить Мидтаун стороной. И либо держалась поближе к дому в Челси, либо, что случалось чаще, улетала куда-нибудь, где потеплее. Специализируясь на туристической фотографии, она порой воспринимала себя горожанкой из Нью-Йорка в меньшей степени, нежели кочевником, который обзавелся постоянным адресом в большом городе лишь по чистой случайности. В блокноте, который лежал в ящике прикроватной тумбочки, она составила список из более чем сотни мест, где до сих пор хотела побывать, и среди них значилась такая глушь и даль, что даже добраться туда было нешуточным испытанием. С тех пор, как 20 лет назад она бросила колледж, список продолжал пополняться местами, по какой-либо причине будоражившими ее воображение, а постоянные поездки позволяли ей вычеркивать из него то один, то другой пункт. С фотоаппаратом через плечо она побывала на всех континентах, в более чем 82 странах и 43 из 50 штатов. Сделала десятки тысяч снимков, от фауны дельта Окаванга в Ботсване до северного сияния в Лапландии.
Окаванга – самая большая внутренняя дельта планеты, не имеющая стока в мировой океан.
Были среди них и материалы, отснятые в походе по дороге инков, на берегу скелетов Намибии, а еще больше – среди руин Тимбукту. 12 лет назад она научилась нырять со скубой и 10 дней провела, запечатлевая подводный мир у островов Раджа-Ампат. 4 года назад пешком дошла до знаменитого Пара-Таксанг, или гнезда тигрицы, буддийского монастыря, возведенного на уступе скалы в Бутане, откуда открывалась захватывающая панорама Гималаев. Окружающие часто изумлялись ее приключениям, однако она успела убедиться, что слово «приключение» имеет немало смысловых оттенков, и далеко не все они позитивны. Наглядным примером служило ее нынешнее приключение. Так она сама называла его, обращаясь к своим подписчикам в соцсетях. То самое, из-за которого ее перемещения теперь ограничивались галереей и маленькой квартирой с двумя спальнями на Западной 19-й улице, вместо каких-нибудь более экзотических локаций. То же приключение порой наводило на мысли о суициде. О нет, она ни за что не покончила бы с собой. Эта мысль ужасала ее, в чем она и призналась в одном из множества видео, снятых для YouTube. На протяжении 10 лет ее видео ничем не выделялись, как и посты о фотографии. Она рассказывала о том, как принимает решения, делая снимки, предлагала ряд учебных материалов по фотошопу, готовила обзоры новых моделей фотоаппаратов и аксессуаров к ним и обычно выкладывала все это раза 2-3 в месяц. Видео на YouTube, вдобавок к постам в соцсетях, а также к блогу на ее сайте, всегда пользовались популярностью у фанатов фотографии и в то же время добавляли лоска к ее профессиональной репутации. Но 3,5 года назад она под влиянием момента выложила на своем YouTube-канале видео, посвященное недавнему диагнозу, не имеющему к фотографии никакого отношения. Это видео, сбивчивый, неприукрашенный рассказ о страхе и неуверенности, который она вдруг испытала, узнав, что у нее меланома 4-й стадии, вероятно, не следовало публиковать вообще. Однако то, что она считала одиноким голосом, которому ответит лишь эхо с пустынных просторов интернета, каким-то образом привлекло всеобщее внимание. Она не знала точно, как и почему это произошло, но именно то видео, из всех, какие она когда-либо выкладывала, вызвало сначала струйку, потом ровный поток, а под конец лавину просмотров, комментариев, вопросов и лайков от людей, которые никогда не слышали о ней и ее деятельности фотографа. Считая себя обязанной ответить тем, кого тронула ее участь, она подготовила и опубликовала еще одно видео, относящееся к ее диагнозу, и оно стало еще более популярным. С тех пор, примерно раз в месяц, она продолжала выкладывать видео в том же ключе, главным образом потому, что полагала, у нее нет выбора, кроме как продолжать. За прошедшие 3 года она успела обсудить разные виды терапии и собственные ощущения, связанные с ними, иногда даже демонстрировала шрамы, оставшиеся после операции. Она рассказывала о лучевых ожогах, тошноте, потере волос, открыто задавалась вопросом о смысле жизни. Размышляла о своем страхе смерти, строила догадки о возможности загробной жизни. Все это были серьезные темы, но она, возможно, чтобы не вгонять себя в депрессию обсуждением столь прискорбных предметов, старалась выдерживать свои видео в как можно более легком тоне. И полагала, что отчасти именно этим объясняется их популярность. Но кто мог сказать наверняка? Одно было несомненно. Каким-то образом, почти невольно, она стала звездой собственного реалити-сериала в интернете. Того, что начался с надежды, но мало-помалу сосредоточился на единственно возможном и неизбежном завершении. И хотя этому, пожалуй, не стоило удивляться, приближение грандиозного финала сопровождалось взрывным ростом зрительской аудитории. В своем первом онковидео, как она мысленно называла их, в отличие от своих реальных видео, она с кислой усмешкой уставилась в объектив и произнесла: «Я сразу возненавидела ее. Потом она меня захватила». Она понимала, что это, пожалуй, дурновкусие, шутить насчет своей болезни, но все происходящее казалось ей абсурдом. Почему именно она? В то время ей было 36 лет, она регулярно занималась спортом и придерживалась вполне правильного питания. Никто в ее семье раком не болел. Она выросла в пасмурном Сиэтле и жила в Манхэттене, что исключало пристрастие к солнечным ваннам. В салонах искусственного загара она не бывала никогда. Все, что стряслось с ней, просто не имело смысла, но разве не в этом вся суть рака? Рак не выбирает. Он просто случается с теми, кому не повезло. И спустя некоторое время она, наконец, смирилась с тем, что лучше задаваться вопросом, почему не она? В ней нет ничего особенного. До сих пор в ее жизни случались периоды, когда она считала себя интересной или умной, или даже симпатичной, но в ее мыслях о себе никогда не возникало слово «особенное». Когда диагноз стал ей известен, она могла бы поклясться, что совершенно здорова. Месяцем ранее она побывала на острове Вааду на Мальдивах, на фотосъемке для «Конде Наст». Туда она отправилась в надежде запечатлеть прибрежную биолюминесценцию, от которой волны океана сияли как звезды, словно подсвечивались изнутри. Это призрачное, эффектное свечение вызывал морской планктон, и Мэгги специально выделила время, чтобы сделать несколько снимков для себя, а может и для того, чтобы выставить их на продажу у себя в галерее. С фотоаппаратом в руках она обследовала почти безлюдный в середине дня пляж возле отеля, пытаясь представить, что именно возьмет в кадр, когда опустится вечер. Ей хотелось запечатлеть намек на береговую линию, может, с валунами на переднем плане, небо и, конечно, вздымающиеся волны. Больше часа она потратила, делая снимки под разными углами и в различных местах пляжа, когда мимо нее прошла незнакомая пара, держась за руки. Поглощенная работой, она едва заметила этих людей. А несколько минут спустя, пока она изучала видоискатель то место на некотором расстоянии от берега, где разбивались волны, за ее спиной раздался женский голос. Незнакомка говорила по-английски, но с отчетливым немецким акцентом. «Прошу прощения», — начала она. «Вижу, вы заняты, и сожалею, что побеспокоила вас». Мэгги опустила фотоаппарат. «Да?» «Об этом затруднительно говорить, но вы не обследовались по поводу этого темного пятнышка сзади на плече?» Мэгги нахмурилась, безуспешно пытаясь разглядеть между бретельками купальника пятно, о котором говорила женщина. «Я и не знала, что у меня там темное пятнышко». Она в замешательстве прищурилась, глядя на женщину. «А почему оно вас так заинтересовало?» Ее собеседница, лет 50, с короткой седой стрижкой кивнула. «Наверное, мне следовало представиться. Я доктор Сабина Кессель. Работаю дерматологом в Мюнхене. Это пятно выглядит нетипично». Мэгги заморгала. «Вы имеете в виду, как рак?» «Не знаю», — ответила женщина, выражение лица которой стало осторожным. «Но на вашем месте я бы обследовала его как можно скорее. Разумеется, может оказаться, что это пустяки. Или что-то серьезное, не пришлось добавлять доктору Кессель». Несмотря на то, что Мэгги понадобилось 5 ночей, чтобы добиться желаемого эффекта, необработанными файлами она осталась довольна. Предстояло еще тщательно обработать снимки на стадии цифрового постпроизводства. Подлинное искусство фотографии в наши дни почти всегда проявляется на этом этапе. Но она уже знала, что результат окажется потрясающим. А пока, стараясь не слишком беспокоиться, она записалась к доктору Снехалю Кхатри, дерматологу из Верхнего Ист-Сайда, назначив прием через 4 дня после своего возвращения в город. Биопсию пятна взяли в начале июля 2016 года. Затем ее отправили на дополнительное обследование. Позднее, в том же месяце, она прошла ПЭТ и МРТ в мемориальном центре Слоуна-Кеттеринга. Когда пришли результаты, доктор Кхатри усадил ее в смотровой и спокойно и серьезно сообщил, что у нее 4-я стадия меланомы. В тот же день ее познакомили с онкологом Лесли Бродиган, ее лечащим врачом. После этих встреч Мэгги сама начала искать информацию в интернете. Несмотря на объяснение доктора Бродиган, что общая статистика мало что значит, когда речь заходит о прогнозировании результатов для конкретного пациента, Мэгги не могла не обратить внимания на цифры. Ей стало известно, что среди тех, у кого меланома была выявлена на 4-й стадии, выживаемость по прошествии 5 лет составила менее 15%. В состоянии шока и неверия на следующий день Мэгги записала свое первое онковидео. На втором приеме доктор Бродиган, деятельная голубоглазая блондинка, живая иллюстрация к выражению «крепкое здоровье», вновь разъяснила ей особенности ее состояния, поскольку в первый раз этот процесс настолько ошеломил Мэгги, что слова врача она запомнила лишь обрывочно. По сути дела, четвертая стадия меланомы означала, что рак дал метастазы не только в отдаленных лимфоузлах, но и в некоторых других органах, в ее случае в печени и в желудке. МРТ и ПЭТ выявили рост раковых опухолей, вторгающихся в более здоровые части ее тела, подобно армии муравьев, набросившихся на еду на столе для пикника. Одним словом, следующие 3,5 года прошли в тумане лечения и восстановления, с редкими вспышками надежды, озаряющими темные туннели тревоги. Мэгги перенесла операцию по удалению пораженных лимфатических узлов и метастазов из желудка и печени. За операцией последовало облучение. Оно оказалось мучительным, от него кожа кое-где чернела и оставались отталкивающего вида шрамы в дополнение к полученным после операций. Мэгги узнала также, что существуют разные виды меланомы, в том числе и на четвертой стадии, поэтому применяются разные виды терапии. В ее случае это означало иммунотерапию, которая, по-видимому, действовала в течение пары лет, пока, наконец, не перестала. Затем, в прошлом апреле, она приступила к химиотерапии и продолжала ее несколько месяцев подряд, ненавидя за то, какие ощущения она у нее вызывала, но убеждая себя, что такое лечение обязано быть эффективным. «Ну, разве может оно не подействовать?» – рассуждала она, если, похоже, все остальное в ней уже почти убило. В те дни она едва узнавала себя в зеркале. Еда почти всегда горчила или казалась слишком соленой, поэтому есть было трудно. И Мэгги, и без того миниатюрная, потеряла больше 9 килограммов. Ее миндалевидные карие глаза теперь выглядели запавшими и слишком огромными, выделяясь над обострившимися скулами. Лицо больше напоминало череп, обтянутый кожей. Она постоянно мерзла и носила теплые свитера даже у себя в квартире с работающим на полную мощность отоплением. Лишившись всех своих темно-каштановых волос, она наблюдала, как те медленно отрастают, но местами, сделавшись более светлыми и тонкими, как у младенца. Приходилось все время носить платок или шапку. Жилистая, тощая шея смотрелась так жалко, что накуталась в шарфы и избегала зеркал, чтобы лишний раз не взглянуть на свое отражение даже мельком. Немногим больше месяца назад, в начале ноября, она прошла очередное обследование, ПЭТ и томографию, и в декабре опять встретилась с доктором Бродиган. На этот раз доктор казалась сдержаннее обычного, хотя ее глаза лучились сочувствием. Она сообщила Мэгги: несмотря на то, что 3 года терапии замедлили болезнь, остановить ее прогрессирование так и не удалось. А когда Мэгги спросила, какие еще существуют варианты лечения, доктор мягко перевела разговор на качество оставшейся ей жизни. Таким образом, Мэгги поставили в известность о том, что она умирает. Галерею Мэгги открыла больше 9 лет назад вместе со скульптором по имени Тринити, чьи гигантские эклектичные творения занимали почти все пространство. Настоящее имя Тринити было Фред Маршберн. Они познакомились на открытии выставки другого художника. Мероприятие из тех, какие Мэгги посещала редко. Уже в то время Тринити пользовался бешеным успехом и давно носился с идеей открыть собственную галерею. Однако управлять этой галереей у него не было ни малейшего желания, как и уделять ей хоть сколько-нибудь времени. Поскольку они нашли общий язык, и снимки Мэгги никоим образом не соперничали с работами Тринити, сделка состоялась. За управление галереей Мэгги должна была получать скромную зарплату и возможность выставлять подборки собственных работ. В то время ее привлекал скорее престиж, можно говорить людям, что у нее своя галерея, нежели деньги, которые собирался платить ей Тринити. В первый год-два она продала лишь несколько своих фотокопий. Так как в то время Мэгги активно путешествовала, в среднем проводя в поездках более 100 дней в году, повседневными делами галереи занималась Луан Сомерс. Нанимая ее, Мэгги узнала, что та богата, в разводе и имеет уже взрослых детей. Практически опыт Луан исчерпывался любительской страстью к коллекционированию и виртуозным умением отыскивать лучший товар на распродажах в Неймане-Маркусе.